Тетеревиная охота. Совещание по делу пикового валета происходило в узком кругу. Его сиятельство князь Долгорукий, фрол Григорьевич Ведищев, Эраст Петрович и тихой мышкой в углу раб Божий Анисий. Час был вечерний. Лампа под шелковым зеленым абажуром освещала лишь губернаторов письменный стол и его непосредственные окрестности. Так что кандидата на классный чин Тюльпанова, считай, было и не видно. По углам кабинета залегли мягкие тени. Негромкий сухой голос докладчика был монотонен, и его высокопревосходительство, кажется, начинал задремывать. Прикрыл морщинистые веки, длинные усы подрагивали в такт мерному дыханию. А между тем доклад приближался к самому интересному — к умозаключениям. «Резонно было бы предположить, — излагал Фондорин, — что состав шайки таков. Герцог, шпеер, нотариус, городовой, девица с незаурядными гимнастическими способностями, граф Апраксин и его кучер». При словах «граф Апраксин» уголок рта надворного советника страдальчески изогнулся, и в кабинете повисло деликатное молчание. Однако же, приглядевшись, Анисий увидел, что деликатно молчал только он сам, а остальные хоть и помалкивали, но безо всякой деликатности. Ведищев, тот ехидно улыбался в открытую, да и его сиятельство, приоткрыв один глаз, красноречиво крякнул. А между тем, вчера получилось куда как не смешно. После обнаружения пикового валета в кабинете на малахитовом пресс-папье, где прежде лежали нефритовые четки, шеф утратил свое всегдашнее хладнокровие. Анисия, правда, ни словом не попрекнул, но на камердинера грозно заругался по-японски. Несчастный Масса так убивался, что хотел руки на себя наложить, и даже побежал на кухню за хлеборезным ножом. Эрасту Петровичу потом пришлось долго беднягу успокаивать. Но то были еще цветочки. А самое светопредставление началось, когда вернулась Адди. При воспоминании о вчерашнем Анисий содрогнулся. Ультиматум шефу был поставлен жесткий. До тех пор, пока он не вернет туалеты, духи и драгоценности, Ариадна Аркадьевна будет ходить в одном и том же платье, в одной и той же соболье ротонде, не будет душиться и останется в тех же самых жемчужных серьгах. И если она от этого заболеет, то виноват целиком и полностью будет Эраст Петрович. Дальнейшего Тюльпанов не слышал, потому что проявил малодушие и ретировался, но судя по тому, что сегодня с утра надворный советник был бледен и с синими полукружьями под глазами, спать ему ночью не довелось. «А я вас предупреждал, голубчик, что добром эта ваша эскапада не кончится!» — наставительно произнес князь. «Право нехорошо. Приличная дама из высшего света, муж на изрядной должности. Мне уж и из придворной канцелярии на вас пеняли. Будто мало незамужних или хотя бы званием поскромней». Эраст Петрович вспыхнул, и Анисий испугался, не скажет ли он высокому начальству что-нибудь непозволительно резкое. Но надворный советник взял себя в руки и продолжил о деле, будто ничего такого и не было произнесено. «Таким состав шайки мне представлялся еще вчера. Однако, анализируя рассказ своего ассистента о вчерашнем происшествии, я переменил свое мнение. И все благодаря господину Тюльпанову, оказавшему следствию поистине неоценимую помощь». Этому заявлению Анисий очень удивился. А Ведищев, вредный старик, ядовито вставил.
«Как же, он у нас помощник известный. Ты расскажи, Анисий, как чемоданы подтаскивал и валета под локоток в каретку подсаживал, чтоб, не дай бог, не оступился».
Провалиться бы под землю и навсегда там остаться. Вот о чем подумалось в эту минуту мучительно покрасневшему Тюльпанову. «Фрол Григорьевич», — вступился за Анисия шеф, — «ваше злорадство неуместно. Мы все здесь, каждый по-своему, оставлены в дураках. Прошу прощения, ваше высокопревосходительство». Снова заклевавший носом губернатор на извинение никак не откликнулся. И Фондорин продолжил. «Так что давайте будем друг другу снисходительней. У нас на редкость сильный и дерзкий противник».
«Не противник, а противники. Цельная банда», — поправил Ведищев.
Вот в этом рассказ Тюльпанова и заставил меня усомниться. Шеф сунул руку в карман, но немедленно выдернул ее, будто обжегшись. Хотел четки достать, догадался Анисий. А четок-то и нет. Мой помощник запомнил и подробно описал мне карету графа, упомянув в частности о вензеле ЗГ на дверце. Это знак компании Зиновий Годар, предоставляющий в наем кареты, сани и фиакры, как с кучерами, так и без оных. Нынче утром я наведался в контору компании и без труда отыскал тот самый экипаж. Царапина на левой дверце, сиденье малиновой кожи, на правом заднем колесе новый обод. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вчерашний важный господин в мундире и при ленте брал карету с кучером.
«Ну и что с того?» — спросил Ведищев.
«Как что? Стало быть, кучер был не сообщником, не членом шайки валетов, а совершенно посторонним лицом. Я нашел этого кучера. Проку от разговора, правда, вышло немного. Описание внешности графа у нас было и без него, а больше ничего полезного он сообщить не смог. Вещи были доставлены на Николаевский вокзал и помещены в камеру хранения, после чего кучер был отпущен».
«А что камера хранения?» — спросил очнувшийся князь.
«Ничего. Час спустя приехал извозчик, забрал все по квитанции и отбыл в неизвестном направлении».
«Ну вот, а вы говорите, от Анисия помощь!» — махнул рукой Фрол Григорьевич. «Пшик получился!»
«Отнюдь!» — Ираст Петрович снова сунулся было за четками и досадливо поморщился. «Что же это получается? Вчерашний граф приехал один, без сообщников, хотя их у него целая шайка, и все незаурядные лицедеи. Уж с простой ролью кучера как-нибудь справились бы? Однако граф идет на усложнение плана, привлекая постороннего человека. Это раз. Шпеера Владимиру Андреевичу отрекомендовал герцог, однако не лично, а письмом. То есть вместе герцог и его протеже не показывались. А спрашивается, почему? Разве не проще было бы, если бы один член шайки представил другого лично? Это два. Теперь объясните-ка мне, господа, почему англичанин был у нотариуса без шпеера? Ведь естественнее было бы совершить сделку в присутствии обеих сторон. Это три. Идем дальше. В истории с лотереей пиковый валет использовал подсадного председателя, который опять-таки членом шайки не является. Это просто жалкий пьянчушка, ни во что не посвященный и нанятый за малую мзду. Это четыре. Таким образом, в каждом из этих эпизодов перед нами все время предстает только один член шайки. То это герцог, то инвалид, то нотариус, то городовой, то граф. Отсюда я прихожу к выводу, что шайка пиковых валетов — это один субъект. Из постоянных помощников у него, вероятно, только выпрыгнувшая в окно девица.
«Никак невозможно!» — пророкотал генерал-губернатор, который дремал как-то странно, ничего важного не упуская. «Я не видел нотариуса, городового и графа. Однако же герцог и шпеер никак не могут быть одним человеком. Судите сами, Ираст Петрович, мой самозванный внучек был бледен, тщедушен, тонкоголос, узкогруд и сутул, с жидкими черными волосами и приметным носом уточкой. Саксон-Лимбургский же. Молодец молодцом, широк в плечах, с военной выправкой, с поставленным командирским голосом, орлиный нос, густые песочные бакенбарды, заливистый смех, ничего общего со шпеером.
А какого он был роста?
На полголовы пониже меня. Стало быть, среднего.
И нотариус, по описанию долговязого лорда Питтсбрука, был ему чуть выше плеча, то есть опять-таки среднего роста. И городовой. А как насчет графа Тюльпанов?
Анисия от смелой фондоринской гипотезы аж в жар бросила. Он вскочил на ноги и воскликнул.
Так, пожалуй, что тоже среднего, Ираст Петрович. Он был немножко повыше моего, вершка на полтора.
Рост — это единственное во внешности, что трудно изменить, продолжил надворный советник. Разве что при помощи высоких каблуков, но это слишком приметно. Правда, в Японии мне встретился один тип из тайной секты профессиональных убийц, который специально ампутировал себе ноги, чтобы произвольно менять рост. Бегал на деревянных ногах лучше, чем на настоящих. У него было три набора протезов для высокого, среднего и малого роста. Однако подобная самоотверженность в профессии возможна только в Японии. Что же до нашего пикового валета, то я, пожалуй, теперь могу описать вам его внешность и дать примерный психологический портрет. Внешность, впрочем, значения не имеет, поскольку сей субъект ее с легкостью меняет. Это человек без лица. Он все время в той или иной маске. Но все же попробую его изобразить.
Фондорин встал и прошелся по кабинету, сложив руки за спиной.